Мы читаем Тодэ Бааль Шлама, предисловие к Талмуде Сефирот, страница 781, пункт 40. Задавайте вопросы на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы здесь. Бааль Шлам, предисловие к Талмуде Сефирот, страница 781, пункт 40.
Проблема, собственно, в том, как прийти к цели. Мы ее не знаем. Саму цель. У нас к ней нет никакого желания. Мы хотим чего-то совершенно обратного. Даже не противного, не обратного, мы даже не знаем, что противоположно этому. А есть какие-то книги, которые о чем-то говорят, а мы абсолютно мыслим иначе и не имеем к этому отношения. Есть какое-то давление, недовольство жизнью, и стараемся найти наполнение. Находимся еще в такой путанице. Питаем себя иллюзиями, что мы хотим какой-то высокой и хорошей цели. Это только гордыню питать, не более того. Ни в чем мы не нуждаемся, кроме того, как наполнить собственный эгоизм. И этого мы тоже, и об этом мы тоже точно не знаем, что это такое. Не можем увидеть его пределы, и наше стремление к этому, и то, как он нами крутит, и то, как мы абсолютно пристрастились к этому, зависимы от этого. Мы находимся в таком тумане, и в этом проходит вся наша жизнь. Вопрос таким образом, все-таки, если мы ухватились за кончик какой-то ниточки, и есть какой-то шанс, как нам его использовать? И мы не находимся в каком-то... Не впадаем в какие-то там лживые методики, которые мы выясняем по пути, где мы видим, что там нет истинного наполнения. Это только для тех, кто не может сделать более глубокого выяснения. Они находятся в этом, и им кажется, что это истина. Мы тоже, возможно, находимся в определенной методике, которая нам представляется истинной, но если мы посмотрим на нее извне, то кто знает? Может быть, с более высокого состояния и это выглядит ложью? Точно так же, как все эти мистические системы, которыми занимаются очень многие люди и находятся в полной уверенности, что истина у них. Кто может это проверить? Кто нам может сказать и на кого положиться? Так это или нет? Так я, находящийся в развитии, могу ли я контролировать не в соответствии со своим уровнем? Все делают выяснения в соответствии с собственным уровнем и всегда видят, что я в правильной методике, в правильном окружении. Каждый делает эту самокритику, и его глубина соответствует глубине его эгоизма. Поэтому у всех это в конечном счете находится в соответствии. Может быть, я уже сам в таком состоянии, что дошел до того, что не хочу ничего большего. Мне этого достаточно. Плыву по течению, как вчера. Может быть, это будет чуть больше завтра, но в чем это будет больше? Каждый еще немножко больше сливается со своей методикой. Здесь в этом очень много чего, я не хочу слишком глубоко в эту уходить, но хватит на данный момент. Но все-таки, как нам провести более глубокую критику, которая позволит нам не оставаться в том же подходе, что был вчера или сегодня, а подняться на более качественный уровень подхода. Так он говорит, что Тора называется учением жизни, может быть эликсиром жизни или смертельным ядом. Смертельный яд усыпляет человека, и человек умирает, не осознавая, что он мертв. И как нам проверить, живы ли мы еще? Итак, мы дошли до 40-го пункта.
Осмыслив слова мудрецов в трактате Мегила, которые сказали: «Трудился нашел – верь, не трудился нашел – не верь». Здесь нужно задать вопрос о выражении «трудился и нашел», которое кажется противоречащим самому себе. Ведь слово «трудился» свидетельствует о работе и заботах, которые даются в оплату за каждое желаемое приобретение. Причем за важное приобретение платят большим усилием, а за менее важное – малым. Находка противоположна этому. Она, как правило, приходит к человеку, когда внимание его полностью отвлечено, без всяких подготовительных забот, усилий и оплаты. А потому, как ты можешь сказать «трудился и нашел»? Ведь если был вложен труд, то надо было бы сказать «трудился и купил» или «трудился и удостоился», а не «трудился и нашел». 41. Сказано в Зоаре: «Ищущие меня найдут меня». Спрашивается об этом, где находят Творца? И сказали мудрецы, что находят его лишь в Торе. А также в словах «Истинно ты, Творец скрывающийся», сказали, что Творец скрывает себя в Торе. И нужно хорошо понять их слова. Ведь на первый взгляд Творец скрыт лишь в материальном, в приходящих ценностях этого мира, находящихся вне Торы. Как же ты можешь сказать обратное, что лишь в Торе он скрывает себя?
То есть тот, кто занимается Торой, чувствует все больше и больше сокрытия. Тот, кто не занимается Торой, чувствует все больше и больше, поднимается, раскрывает, и у него от этого есть наслаждение, ощущение пользы и наполнения.
И что касается общего мнения, согласно которому Творец скрывает себя таким образом, что нужно пожелать его, для чего ему это скрытие? А кроме того, из слов «все ищущие меня найдут меня» вытекает следующее: «все желающие его найдут его». И нужно хорошо понять суть этого желания и суть этой находки, что они значат и зачем они.
То есть человек, когда он правильно подходит к обучению и продвигается к нему с большим хиссароном, пока не пробуждается в нем требование Творца. И что такое требование Творца, мы не знаем. Тогда после всего этого раскрытия этого сокрытия, он начинает понимать, что такое требовать раскрытия Творца. И это совершенно не... не то, что он думал до тех пор. Да.
42. Однако ты должен знать, в чем причина всей этой удаленности. То, что мы так далеки от Творца и до такой степени способны приступить Его желания. Это вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшей источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, и всех злоумышлений и оплошностей, на которых мы оступаемся. Вместе с тем понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания, и сразу же удостоимся слияния с Творцом, всем сердцем и душою. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания его управления своими созданиями.
То есть наша проблема полностью в том, что мы не понимаем его поведение с нами. Так давайте поймем. Мы не хотим этого. Не хотим. И поэтому все, что нам нужно, это раскрыть управление, поведение, связь, которая по форме, по формату, по формуле соответствует формуле, которую мы не можем раскрыть. Это связь, это линия, которая проходит между нами и светом бесконечности. Что такое свет бесконечности? Это отношение Творца к нам, когда Он находится над всеми гулим. Линия, которая проходит через все игулим к центральной точке, это поведение Творца относительно нас. Самого Творца мы не способны постичь. Через эту линию мы можем построить, раскрыть Его отношение к нам. Это называется подъем по ступеням восхождения. Все, что мы делаем, мы в конечном счете раскрываем Его отношение к нам. Когда мы проходим все ступени и приходим к Гмар-тикуну, когда во всем нашем желании, во всех этих игулим появляется свет, это в конечном счете знак. Что значит свет появляется? Это знак того, что я в своем исправлении, в своих желаниях пришел к состоянию, в котором я чувствую его. Из действий твоих познаю тебя, я его понимаю. В конечном счете мы постигаем то, мы постигаем его раскрытие. Так что недостаток нашего понимания его отношения к нам, собственно, является причиной всего обратного поведения. Конечно же, это поведение не называется прегрешением. Потому что если так... Если бы так было, то это не такое прегрешение, к которому мы обычно относим человеку. Наоборот. Как раз человек, который не понимает и не знает, как младенец, у которого как у младенца, с которого как с младенца нечего спрашивать, и тогда это не называется прегрешением. Заповеди прегрешения. Мы можем говорить так о состояниях, но это состояние тогда, которое не относится к нам, а это только определение состояния. И заповедь вообще можно определить только относительно намерений человека и в той мере, в которой он раскрывает отношение Творца к себе. Вопросы? Если нет, то продолжим.
43. Предположим, Творец управлял бы своими созданиями в явной форме. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобно самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда... Первое. Ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в пламя. Второе. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно, со всей расторопностью, на какую только способен? Поэтому, если бы представало нашим взором, перед нашим взором явное управление, то все люди были бы полными праведниками.
Видите, что он здесь называет праведником? Тот, кто выполняет желание Творца, это праведник. Может быть, если я выполняю это, потому что я вижу зло, или потому что я вижу добро, или потому что я хочу уподобиться ему, или потому что я его боюсь, неважно. Он говорит, если я делаю в точности
то, чего хочет Творец, это называется праведник.
А теперь посмотрим, при каких условиях это возможно.
Что? Еще праведник.
Он сказал две противоположные вещи. Он говорит, с одной стороны, нам не хватает раскрытия управления, с другой стороны, он говорит, что управление должно быть скрыто.
Я не знаю.
Но то, что он пишет.
Ну, написал пару вещей, но он еще не дошел здесь ни до чего.
Так как мы должны жить? Раскрывать управление? Или управление должно быть скрытым? И где здесь мы? Если управление скрыто.
Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Он еще не закончил объяснение, он еще ни до чего здесь не дошел. Твой вопрос может быть о понимании текста, а не о том, что нам из этого делать. Он сказал, что если бы мы в точности выполняли желание Творца, мы назывались бы праведниками. Наши действия тогда бы назывались заповедями. А поскольку мы не выполняем того, что хочет Творец, мы называемся преступниками, да? Злодеями, грешниками. Причины он не называет. То, что там понимаешь, не понимаешь, умный ты, глупый, это не имеет никакого значения. Так это называется, это термин, определение. Я сейчас сделаю все, чего хочет Творец. Я тогда называюсь праведником, а тут мне делают такой укол, еще килограмм эгоизма в меня закачивают, и я становлюсь грешником. До этого я был праведником, теперь я грешник. Снова получил я килограмм света свыше, эгоистическое желание стало альтруистическим, я снова стал праведником. Опять мне впрыснули 10 килограмм эгоистического желания, снова стал грешником. Об этом он говорит, и не более того. Об этом у тебя есть вопрос? Нет. Все. Или есть? Я не спрашиваю о причинах, я спрашиваю о терминологии. Понятно она тебе или нет?
Но как я могу выполнить свою функцию, если не знаю, что делать?
Я не знаю, об этом он не говорит. Я не знаю. Я не спрашиваю сейчас. Дураку полработы не показывают. Я учу в точности то, что написано здесь. Все. Я не такой умный, как ты, уже предвижу будущее. Ты такой умный. Я предпочитаю быть дураком. По месту. Он пока что только в самой посередине объяснения. Если бы мы были праведниками, если бы мы выполняли все его желания, тогда мы были бы праведниками. Если мы этого не можем делать по какой-либо то ни было причине, мы называемся грешниками. Даже это он не точно говорит. Он более-менее говорит, если бы мы понимали его поведение, тогда мы выполняли бы. Мы не понимаем его поведение, поэтому мы ему противоположны. Хорошо. Но что с этого? Может быть, сейчас это для него как условие? Не знаю. Учитесь по месту. Каббалисты всегда были очень против памяти. Очень против, сильно против памяти. Точно так же, как они были против письма. Не просто так говорят, устная Тора и письменная Тора. И не только каббалисты. Даже внешние мудрецы были против того, чтобы писать. Записью ты ограничиваешь вещи. Ты передаешь бумаге или там другому материалу. Неважно, это может быть пергамент или камень, я уже не говорю о компьютере, ты переводишь туда то, что ты должен был бы привести в себя и с помощью этого измениться. Если ты хочешь воспринимать какую-то идею, я имею в виду в данном случае науку или даже философию, нечто научное даже, нужно измениться, чтобы это воспринять, чтобы это жило в тебе, не в разуме, а в чувстве. Поэтому поймите, что разум должен только помогать чувству. Он должен из того, что я слышу, из того, что я учу, понимаю, не понимаю, выясняю, оно должно выяснить все данные, внешние, внутренние, обработать их и воздействовать на мое желание с тем, чтобы измениться, чтобы эти данные во мне стали решимот. В моем желании, а не в этой коробочке памяти. Поэтому нам необходимо стараться, чтобы то, что мы читаем, вошло бы в нашу природу, а не оставалось бы просто в разуме. Проблема в том, что мы, может быть, читаем слишком много, слышим слишком много, находимся в интернете в других местах, когда перед тобой энциклопедии, все что угодно. Рабаш, например, был против того, чтобы писать. Я к нему пришел испорченным. Студент после университета, всей своей учебы. Я всегда записывал, я всегда очень быстро писал. Все смотрели на это, как будто у меня какое-то... Что-то во мне было особенное в этом. Даже не сокращениями, а сокращениями вообще. Меня это не ограничивало, скорость записи. Мне было легко, мне было все, все воспринимать, читать, написать, накапливать. Либо в этой коробке, либо в той коробке, которая была рядом со мной на тот момент. И я говорю, что это плохо. Пока я не понял, наконец, не дошел до этого, через свою неисправность к пониманию того, что это такое, нужно стараться. Если ты не записываешь, он был против. Он не просто так не хотел. Я его все-таки убеждал в том, что я не могу, это займет время, все равно придет новое поколение, кто знает. Нам нужно писать. Я ему несколько раз-то говорил, что... Как вы мне говорите, что произойдет? Ты же умрешь скоро. Ну, я так, конечно же, более деликатно, но действительно, что поделать с этим? И он не очень-то это воспринимал. Потом согласился. Потому что я ему сказал, что я это повторяю дома. Это его убедило, что я прихожу в Небрак, потом еду в Рховод, у себя на работе, я потом... У меня есть возможность послушать, я хожу с наушниками со своими, и тогда он мне дал разрешение записывать на пленку его беседы. Тоже не все, но на самом деле мы, изучая или слыша текст, помнить его хорошо, помнить наизусть это хорошо, но сколько бы ни помнили, нужно также заботиться о том, чтобы это проникало вовнутрь. Ты его кладешь в коробочку, и ты должен заботиться о том, чтобы в этой коробке была определенная сеть, а то, что ты кладешь сюда, чтобы оно капало. Ну, представь себе, капает, пока не доходит до сердца, до разума. Именно так должно быть. Через эти фильтры, такие особые фильтры, которые ты ставишь на свое понимание, чувство и связь. Последняя станция — это я сейчас не такой, как был раньше. Информация, которую я получил, выяснение, которое я сделал, меня изменило. Все, изменило не в разуме. Разум пуст, у меня нет ничего, кроме этого. Я каждый день новый. Нет ничего со вчерашнего дня. Я могу выучить то, что выучил вчера, как будто бы я никогда в этом не был. Почему? Потому что я изменился в своем желании. Мое желание сейчас новое. Я смотрю на то, что я читал вчера. Нет, я вижу что-то другое. Так это должно быть. Ладно. Я заговорил об этом, потому что он меня запутал. Продолжим.
44. Отсюда очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного управления. Поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из нас сблизиться с Творцом и полюбить Его всем сердцем и всей душою, и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения. Однако это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающие его желания вовсе не наказываются у нас на глазах. Но Творец терпелив с ними. Более того, порой нам кажется, что все наоборот. Как сказано в псалмах, все эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают богатство.
Так это действительно представляется. Мы же учим, что тот, кто продвигается в духовном, продвигается к большим хисаронам, к большему давлению, к фараону, который стоит перед ним, к опустошенности, которую он раскрывает, что у него вообще есть в жизни. Конечно же, здесь должна быть очень серьезная поддержка окружения, которая подбадривала бы его, чтобы он не убежал. Но окружение может подсластить его горечь, и тогда у него не будет ощущения горечи. Так что получается, в таком случае окружение портит ему ощущение правды? Или... заставляет его переносить это лучше, чем нужно было бы, относиться к этому лучше, чем надо было бы. Здесь нам нужно подняться в новое качество, и тогда это станет для нас терпимым. То, чем я страдал вчера, сегодня я этим пренебрегаю, потому что для меня цель стала более качественной, и я смотрю на себя более качественно. Нет у меня чего-то, и пусть его не будет, потому что мне нужно что-то ради цели не на той высоте, как то, чего мне не хватает. То есть спасти себя от того, что мы дойдем до больших страданий на пути, мы можем только благодаря тому, чтобы поднять себя относительно качества цели, чтобы оно постоянно повышалось. Тогда мы по пути вроде бы что-то теряем и ничего не имеем, и нам нет до этого дела, пока я не прихожу к состоянию праведника. У меня нет ничего, и мне ничего не нужно. Это уровень бины. Ты согласен, что ты там руку поднимаешь?
Есть очень много вопросов о записи на уроках. Вы поддерживаете или не советуете писать на уроках? И да, и нет. Я не могу сказать. Я хочу, чтобы вы поняли, что запись может очень мешать разуму, воздействовать на чувства. Если я записал, то я уже успокоился. Это где-то есть у меня. Нашел красивую, хорошую книгу в интернете, положил в архив. В архив это у меня уже есть. Я свободен. Вы все знаете эти явления. Это неправильный подход. Устная Тора должна предварять письменную Тору. Нельзя было писать много вещей и на протяжении очень продолжительного периода времени. Не из-за отсутствия письменных принадлежностей, а из-за того, что люди проникались этим изнутри. Написано, напиши на скрижалях сердца своего. Нужно было написать на сердце. И все Тора должна быть написана на сердце, то есть на желании. А Тора — это все исправления, которые должно сделать в сердце. А если я пишу это на бумаге, чего это стоит? Поэтому написание Зора было очень и очень из ряда вон выходящим явлением, и его скрывали, потому что они сделали только потому, что уходили в изгнание. Если бы не уходили в изгнание, не было бы у тебя ничего из написанного на языке Каббалы. Не было бы ни Зора, ни Ари, и вплоть до нашего времени не было бы записей. Главным образом в науке Каббала. Не просто так появились письменные принадлежности и накопители различные информации, чтобы так на протяжении с течением времени можно наблюдать, как вместе с развитием эгоизма развивалось человеческое сообщество, и, соответственно, развивались письменные принадлежности и формы и виды накопления информации. Сначала это были одиночки, потом это было в монастырях, потом это было в университетах, это тоже было для элит, как в Европе, в Англии, в средние века. А потом уже был прорыв в эпоху просвещения, и все это стало доступно для всех. Это то, что пишет Бальсулам относительно того, что открыли науку для всех. И как возникли способы накопления и хранения информации. И способ накопления информации — это внешнее изменение вместо внутренних. И поэтому все приходит к общему разрушению. Когда у тебя есть сколько хочешь информации, нажимаешь на кнопку, у тебя внутри нет ничего, никто не думает вообще, что такое изменяться, что вы хотите, пожалуйста. Внешне есть все. Поэтому наука Каббала, она очень отличается. И требует не накопление. Что тебя будет от того, что тебе были все книги? Даже 200-300 лет, если бы ты пришел к какому-то большому мудрецу, у него было 3-4-5 книг. Это было и дорого. Но и для чего вообще? Если у него вместо всех в собрании мишны, которые есть у каждого парня, у него был только один трактат. Что, этого было недостаточно? Ему нужны все собрания мишны, и мишна, и Шулхан Арух, и со всеми комментариями. Для чего? Разве количество переходит в качество? Достаточно ему прочитать несколько страниц и войти в глубину сердца и в глубину этих страниц. Мы должны все же подумать об этом. Творец требует изменений в сердце, а не количество тобой сколько ты помнишь цитат и страниц. Ты живешь этим, конечно, но отличаться количеством информации, это совершенно ни к чему не приводит. Только качество. Где мы?
На странице 782. И потому не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Но спотыкаемся мы на каждом шагу, вплоть до того, о чем сказано мудрецами.
Почему не каждый желающий? Не в каждом желании, он хочет сказать. Если ты приходишь с большим желанием, то знай, что в желании и в развитии желания ты не достигаешь раскрытия Творца, твоего, его отношения к тебе. Но если хочешь раскрыть его отношение к тебе, для того, чтобы не ошибаться и уподобиться ему, тогда на этом условии, при этом условии, разум может помочь тебе, не напрямую каждый желающий хотят, не получают по желанию.
На каждом шагу вплоть до того, о чем сказано мудрецами, одного человека из тысячи нашел я. Тысяча приходит учиться, и один выходит к свету.
Но мы все же живем в поколении, когда говорят, что придут массы и откроют двери, и раскроют все. Нужно уже способны, если уже мы живем в таком поколении, то видимо, что мы способны узнать, как открыть дверь.
Поэтому понимание управления Творца есть причина всего блага, а непонимание — причина всего зла. И получается, что этот плюс, вокруг которого вращаются все люди, к наказанию или к милости. Получается, что это полюс, вокруг которого вращаются все люди, к наказанию или к милости.
И тогда мы и для себя, и для всего мира нам придется постепенно, именно постепенно, очень так сбалансированно, постепенно, взвешенно приступать к пониманию управления. Не просто к пониманию, а к вхождению в это. И для себя самих тоже. Мы не понимаем, как мы можем в это включиться. Понимание означает понимание сердца. Говоря о том, что мы продвигаемся к новому хисарону, чтобы мы захотели его, это хисарон, хисарон к хисарону, чтобы был. Чтобы мы радовались тому, что мы находимся под давлением. Мы бежим к тому, чего мы не хотим. Так раскрывается управление Творца.
И внимательно всмотревшись к постижению управления, ощущаемого людьми, мы обнаружим, что оно делится на 4 вида. Каждый вид означает иное восприятие управления Творца. Таким образом, существуют 4 уровня постижения управления. По правде говоря, их только 2. Скрытие лика и раскрытие лика. Однако они подразделяются на 4, поскольку есть 2 уровня в управлении скрытием лика, и это одинарное скрытие и скрытие внутри скрытия, сокрытие. 2 уровня в управлении раскрытием лика, и это управление вознаграждением и наказанием и управление вечностью. Как нам в скором времени с Божьей помощью будет понятно?
Да.
Вчера Я утром наблюдал аварию. Женщина, велосипедистка, по-моему, лежала, и автобус ее, видимо, задел. В общем, очень неприятная авария. Я думал, как так, жизнь, почему, за что и сколько. И я задался этим вопросом в социальной сети. Я получил реакцию, что люди об этом думают, зачем жить, что за жизнь, кто всем этим управляет, как жизнь может оборваться за секунду. И тут я вижу, что он пишет, как будто наша проблема в понимании Творца. А есть люди, которым вообще объяснить, что есть какой-то вообще смысл, это еще очень далеко от них. Вообще даже думать в этом направлении. Как вообще, с чего вообще начать доказательство того, что здесь есть хоть какая-то причина, смысл, причина следствия и предопределенная цель, к которой нужно прийти?
Здесь мы говорим на другом уровне. Мы говорим о людях, которые, как он говорит, тысяча входят в комнату, один выходит к свету. Как нам сделать так, чтобы из тысячи было хотя бы 10, или 100, или, может быть, 50 тысяч? А не один. Вот в чем вопрос. Понимание управления — это очень большая проблема. Ты говоришь совершенно другие вещи. Например, даже не могу это все себе представить. Человек на улице живет. Живет более-менее прилично. Вдруг начинают со всех сторон преследовать его разные проблемы и неприятности. В семье начинаются проблемы с супругой. С детьми не такие, как он хотел бы их, каким он хотел их видеть, а всякие молодежные проблемы. Со здоровьем тоже. И, соответственно, система здравоохранения. И система образования. То есть он видит у себя в семье, и в здоровье, и в семье, и во внешних системах, он начинает видеть зло. Зло, 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 все плохо, и у всех, ну, если у всех, то это половина утешения, страдания многих — половина утешения. Но если это со всеми, ну, что можно сделать, как, например? Так, человек измеряет себя относительно других, и в хорошем плане, и в плохом. Если всем плохо, ну и у меня то же самое, что сделаешь? Я смотрю на всех. Человек не может измерить себя отдельно от других, потому что все мы одна душа, поэтому у нас нет иной возможности измерять себя либо относительно хорошего, либо относительно плохого. Но только так, у нас нет. Я сам по себе не чувствую себя. Я не могу почувствовать себя, если я один. Если я один, то я просто среди животных. Если нет животных, то я среди растений. Оставь человека в лесу, где нет животных, он станет таким, как растение. Он должен быть таким, как окружение. Точно таким, как окружение. И поведение его будет таким. Если бы мы могли его представить через несколько поколений, ну, поколение, значит, у него уже есть семья и такие, но если бы он жил достаточно долго, то он бы превратился в растение, стал бы полевой собачкой. Вот. Даже с уровня животного он бы спустился на такой уровень. В обезьяну бы он 100% превратился, даже не вопрос. Если не страдания многих, это большая проблема. Сейчас мы видим страдания многих. Весь мир, у нас есть средства массовой информации, которые подсвечивают ситуацию, чем рассказывают, есть там, 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 смотри, что есть в каждом месте. Так, что ты кричишь? Все кричат, ну и что? Кричи со всеми. И тогда мы как бы успокаиваемся. Это делается специально. Делается специально так, для того, чтобы показать тебе более сильные удары, вплоть до состояния, пока ты не сможешь этого терпеть. А пока что терпишь, ну, что можно сделать? Ну, и те болеют, те безработные, те занимаются развратом, те наркотиками. Но так и у меня немножко. Пока что ты не страдаешь особенно, хотя удары усиливаются и начинают тебя преследовать, но все так. Это дает тебе своего рода такое успокоение перед злом, вплоть до того, пока придет удар, который нельзя будет вытерпеть. Ну, спрашивай.
Из такого состояния, как мне сейчас начинать спрашивать?
Вот это то, что я не могу объяснить. Из такого состояния, когда у тебя, когда ты находишься в безвыходной ситуации, ты... между жизнью и смертью, из этого страдания ты начинаешь раскрывать, что, видимо, это все преднамеренно делается. То есть последовательность, из последовательности решимот ты приходишь к этой мысли. Мы не хотим доводить человечество до такой ситуации. Это будут эпидемии, природные катаклизмы, мировые войны и так далее. Мы хотим остановить человечество подвести его до того, как сознание зла. Даже вот сейчас, пока они успокаивают себя, что ничего страшного, там немножко, это уже было, все будет хорошо. Как можно это сделать? Вот в чем вопрос. Это называется понимание управления. Когда ты видишь, что он специально поставляет тебе жизнь, и какую при этом он палку тебе готовит, именно какой кнут он тебе готовит, если ты именно сейчас не увидишь его правильное настоящее управление через подслащённое страдание. Собака, которая бегает по улицам. Ей есть чем жить. Там нашла что-то, тут что-то нашла. Свободно. Если ей будет очень плохо, она придет к тебе и начнет просить. Знаешь, как они делают, когда им плохо, собаки? Начнут присмыкаться перед тобой, лишь бы ты дал ему что-то поесть. Это путь страданий. Но может быть, что она придет к тебе из-за того, что ты одариваешь ее каким-то благом. Ты хочешь, чтобы он узнал хозяина, то есть Творца. Есть два пути к этому. Либо страшные удары, когда не остается уже выбора. Он уже даже не на четвереньках тебе, а на животе ползет, лишь бы ты ему что-то дал. Либо ты даешь ему всякий раз еще кусочек мяса. Он даже не ему не нужно специально искать. Вот это путь страдания, а это путь Торы. Все в твоих руках. Относительно публики.
Это приводит меня ко второму вопросу. Я сегодня в 8 собираюсь участвовать в круглом столе.
Круглый стол, хорошо.
Тема — это человек как генератор общественных изменений. И это самая большая трудность человеку верить в то, что он способен сделать что-то. Обычно он связывает это со всеми возможными системами, кроме как с самим собой.
Так в чем вопрос быстро?
Как заложить это семя, как человек действительно таки может что-то изменить, как личность в обществе?
Человек может сделать изменения на уровне индивидуума. Я бы сказал так, что все системы, которые мы построили до сегодняшнего дня, если за ними если в их главе не стоит индивидуум, то система не стоит ничего. Она не может сделать ничего. Мы все же видим, есть лидер, который выполняет. Это может быть лидер с маленькой группой, но, или один человек, но человек. И определяет. Либо за ним стоит большая группа людей, армия, либо маленькая группа, либо он один. Но всегда это человек. Никогда, никогда не общество. Общество — это масса. У нее есть только масса. Когда я говорю, давайте пойдем туда, и они помогают мне толкнуть туда. Давайте толкнем сюда, они помогают мне толкнуть сюда. Но она сама не может направить себя никуда. У нее нет никакой самодостаточности, кроме веса. А, здесь миллион, а здесь миллиард людей. О, это вес. Но куда они пойдут, они могут пойти... Еще хуже могут быть. И, может быть, еще хуже, чем здесь. В то время как 10 человек, которые сделали Ренессанс в Европе, собралось 10-20 человек, начали говорить об этом, и начался Ренессанс, эпоха Возрождения.
Возрождение. Новая эра.
Эпоха Возрождения, новая эра. Все зависит от человека. И от отдельных людей, и от тех, которые чувствуют, что они обязаны сделать изменения. Такие люди и двигают все. А большие массы, общество, вообще кто работает в обществе? Это как у нас на производстве. Только отдельные люди, которые хотят идти вперед. И с надеждой, что они нас тоже продвинут вперед. Завершаем.
Зачитаем несколько сообщений. «Быть человеком. Курс понимания новой действительности». Завтра, 17 января, в 7 часов вечера, пройдет третий урок в рамках курса «Стать человеком». Это будет происходить в Петах-Тикве, будет транслироваться в прямом эфире. Взаимное поручительство — будущее, наше общее будущее. В четверг, 19 числа, будет лекция Рава Лайтмана «Бейт Барбур» в Тель-Авиве. Регистрируйтесь через 1-700-509-209 или kap.tv. Хорошего дня!
שלך זו השלכת שלי האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שבך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב ורע, רק ביחד, רק ביחד, נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי. הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שלי הפחד שלך זה הרעד שלי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד